В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Может ли Россия добиться от Украины каких-либо компенсаций за Крым? И как Украине добиться ответственности России за аннексию полуострова? Обсудим это сегодня с гостем нашего эфира. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8-810-06-926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. И у нас также есть трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна потребовать от Украины компенсации за 25 лет, в течение которых Крым находился в ее составе. Для этого, по мнению Володина, Россия должна обращаться в европейские структуры. Между Украиной и Россией уже длится несколько больших судебных разбирательств из-за событий 2014 года. Об их перспективах и поговорим сегодня.
Крым в центре внимания.
У нас есть гость в студии, я всегда очень радуюсь по этому поводу. Сегодня это Владимир Жбанков, эксперт Дома свободной России, российский юрист-международник и кандидат юридических наук. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что мы послушаем все-таки голос Вячеслава Володина. Что же он сказал по поводу того, что Россия должна добиваться от Украины компенсации? Значит, это заявление он сделал 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы с российским парламентом Крыма и правительством Севастополя.
Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет. Коллеги, вы поддерживаете?
Бурно встретили заявление Вячеслава Володина в Крыму. Владимир, как вы считаете, на какие компенсации может претендовать Россия в этом вопросе, и какие европейские структуры могут России в этом вопросе помочь?
Нет, ну, во-первых, перед тем, как об этом говорить содержательно, вот, все-таки это заявление Володина, оно предназначалось не столько для наших ушей, и даже не для ушей присутствующих вот в зале вот этого совместного заседания, где все это проходило, это все-таки те единственные уши, до которых все мечтает добраться Вячеслав Володин, потому что он человек тяжелой судьбы. Прошлую каденцию он был зам руководителя администрации президента, и к нему на поклон ходили губернаторы, прочие разные крупные начальники, а в нынешнюю каденцию его выслали в Госдуму председательствовать. Вот. И, соответственно, статус его от этого существенно изменился, и он предпринимает какие-то невероятные усилия, с одной стороны, пытаясь привлечь к себе высочайшее внимание, с другой стороны, сделать из Думы некого политического субъекта, который потерял эту политическую субъектность практически полностью. И для этого я еще напомню, что тоже Вячеслав Володин автор же афоризма страшного такого, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, вот, и так далее. В общем, в разнообразном таком, как бы это сказать, так, карнавальном просто-таки халуйстве он один из чемпионов. Вот. Что касается...
То есть единственные уши, на которые конечно направлено это заявление, это уши Владимира
ну,
Путина.
Ну да, подобные такие абсурдные затеи, которые, конечно, скорее забавные, то есть это такое шутовство во многом, вот, они могут привлечь к себе внимание и показать все-таки верноподданчество потерянного бойца, который раньше был буквально по правую руку, а теперь ушел совсем в далекое другое здание и, в общем, не видит, они не видятся, вот, и, по всей видимости, Вячеслав Володин очень скучает, поэтому высочайшему вниманию. Ну и вообще как-то обидно, вот, потому что сделать из нынешней Государственной Думы того самого политического субъекта затруднительно ввиду того, что там, собственно, нет ни одного политического актора. Состоит она абы из кого, и в основном, то есть даже если в прошлой Думе хотя бы были какие-то яркие такие шоумены, то в нынешней даже и с шоуменами-то нет. А что касается, собственно, содержательной части заявления, ну, особенно интересна вот эта часть, которая касается неких европейских структур. Я, конечно, это неблагодарное дело пытаться восстанавливать мысли другого человека, но единственная, какая вот есть парламентская европейская структура, которая приходит на ум, это парламентская ассамблея Совета Европы, где Россия уже довольно много лет вообще не имеет права голоса. Вот, ввиду, собственно, как раз аннексии Крыма, вот, и множество нарушений прав человека и огромного количества разнообразных злодейств, допущенных со стороны официальных властей Российской Федерации, а право голоса у нее, соответственно, каждый год продляется, его шану заблокировано. Вот. Российская делегация по этому поводу очень ругается, все время ходят разговоры, они вытели из Совета Европы, соответственно, взносы не платятся, и там вокруг этого много всяких историй, но, соответственно, там они даже не имеют возможности заявить. Но, с другой стороны, так как помощников много, команда большая, в общем, занять руки всех этих бесконечных чиновников чем-то надо, я вполне не исключаю, что соберут некоторую команду и начнут что-нибудь насчитывать, собственно, сделают под это какую-нибудь государственную научно-исследовательскую работу, за хороший откат получит какая-нибудь компания себе этот контракт, ну и люди поработают, улучшат свое благосостояние.
Так, более того, Вячеслав Володин, вот я сейчас процитирую, также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма с учетом поддержки, которую он оказывает, ну то есть Евросоюз, Украина, цитата. Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут? Давайте, я вижу, какую реакцию у вас это вызывает. Вот просто даже постановка вопроса. Добиться компенсации от Украины за состояние Крыма. На каких правовых основаниях это может быть сделано?
Ни на каких правовых основаниях. Но тут, смотрите, тут в этом зато есть такая мощная эмоция. Что вы к нам пристаете с ответственностью? Что, а другие что, не виноваты? Ну, это вот аргументы серии «у них негров линчуют». Вот, все виноваты. Вот почему же только мы виноваты? И они виноваты. Жалко, Австралию не вспомнили. Австралия тоже оказывала помощь. Вот, в общем, как-то весь земной шар так или иначе связан деловыми и социальными связями. И, в общем, в каждой беде можно углядеть влияние всевозможных злых сил и не очень злых сил. Вот. Ну, тут только эмоции, с одной стороны, с другой стороны, желание выслужиться и привлечь внимание. Вот. Никаких сколько-нибудь реалистичных правовых перспектив в данный момент вот, не просматривается. Может быть, все. Могут высадиться там инопланетяне, установить новый режим, и все поменяется. Вот. Но случится там какая-нибудь там и эпидемия, зомби-апокалипсис и так далее. Но если не будет каких-то таких непредсказуемых событий, перспектив у этого нет никаких.
Вот мы перед эфиром связались с советником министра юстиции Украины Сергеем Петуховым. По этому поводу он тоже считает, что реагировать тут особо не на что. Давайте послушаем.
Це нісенітниця, це абсолютно політична заява, яка намагається виправдати той стан безладу і занепаду, до якого призвала окупація Криму Росією. Я не думаю, що такі заяви будуть мати якесь конкретне юридичне наповнення чи продовження. Тому з нашого боку, з боку юридичної аналізу цієї ситуації, нема на що реагувати. Це суто політична заява.
Это был комментарий Сергея Петухова, советника министра юстиции Украины. А у нас сегодня в студии есть гость Владимир Жбанков, эксперт Дома свободной России в Киеве и российский юрист-международник. Владимир, вот у меня вопрос. На самом деле, это ведь не впервые в аннексированном Крыму звучат заявления вот в стиле, что то ли Россия, то ли подконтрольной России Крым и крымчане в нынешних условиях могут что-то оспаривать, отстаивать от Украины. Например, было заявление, даже сейчас я вам процитирую, кто говорил, вот в мае прошлого года подконтрольный России вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявлял о том, что крымские предприниматели, далее цитата, тоже имеют право обратиться в международные суды, чтобы взыскать потери с Украины, имеется в виду то, что российские власти Крыма называют, допустим, водной блокадой, транспортной блокадой, да, вот когда после начала аннексии Украина, допустим, перекрыла подачу воды в Крым. Есть ли действительно у крымчан возможности как-то отстаивать, вот если они считают, что это было нарушение прав человека, вот как-то судиться с Украиной?
Ну, еще один пример приведу, тоже относительно недавний. Если помните, была техногенная катастрофа в Армянске, там какое-то химическое производство, и также, соответственно, представители России хотели возложить ответственность за, соответственно, экологическую катастрофу, плюс много людей пострадало, на то, что завод захваченный достался им в столь, так сказать, неправильном состоянии, что, соответственно, они не виноваты. Это виноваты предыдущие владельцы. А тут как раз у нас есть очень хорошая концепция, разработанная в международном праве еще 60-х аж годов и получившая свое прям уже вот окончательное красивое развитие аж в 90-м году, это уже, господи, 29 лет назад. А тогда, значит, Ирак вторгся в Кувейт, вот, и оккупировал большой его кусок. Вот, и Совет Безопасности ООН, вот, установил, что именно Ирак будет ответственен за всякую потерю или ущерб, причиненный Кувейту или третьими государствами, а также гражданам и юридическим лицам, произошедшие в результате вторжения и незаконной оккупации. Вот, соответственно, называется это концепция эффективного контроля. В случае, если вы оккупировали какую-то территорию и осуществляете там эффективный контроль, то есть, соответственно, там осуществляете государственную власть, соответственно, привлекаете к ответственности, у вас там есть органы, которые отвечают, которые вы называете правоохранителями и так далее, там по разным учебникам бродит разный список, собственно, признаков, но вот важна сама концепция эффективного контроля. Кто его, соответственно, осуществляет, тот и несет ответственность. Соответственно, последние 5 лет, что бы ни происходило в Крыму, вот, включая падение метеорита, нести ответственность за это будет Российская Федерация.
А для этого нужно еще какое-то дополнительное вот, юридическое решение или можно руководствоваться тем решением, на которое вы ссылаетесь?
Ну как, соответственно, когда вы хотите кого-то привлечь к ответственности, вам нужно обратиться в некий орган, который может кого-то привлечь к ответственности. Это, соответственно, могут быть международные суды, какие-нибудь другие международные институции, независимый арбитраж, еще что-то. И обосновывая свою позицию, почему вы хотите получить эту компенсацию, собственно, в самом начале вашей аргументации, почему вы обращаетесь именно в отношении Российской Федерации, а не знаю, Турции, Украины, Беларуси, Куала-Лумпур или другой страны, вы будете обосновывать, что как раз, что, соответственно, ответственным лицом является Российская Федерация. А дальше уже излагаете свои аргументы, где вы потеряли и что не так.
Есть у нас слушатель, мне подсказывают коллеги. Здравствуйте, кто вы, откуда? Ваш вопрос или реплика?
Добрый день, уважаемая Ирина Моремовская и все, кто слушает Кремлянина на 549 кГц. У меня маленькая реплика и 2 вопроса. Реплика в том, что в Украине надо сильнее становиться и как-то опасаться, потому что это некие намеки на то, что, ребята, не все закончилось, а все только будет продолжаться. И это имеется в виду и Юго-Восток, почему они всегда говорят, что Юго-Восток, что на Донбассе ничего не остановилось. Вот, поэтому просто надо иметь в виду. А вот, гости, у меня 2 таких вопроса. Вот скажите, на ваш взгляд, вам не кажется, что украинские власти очень мало доносят свою точку зрения и до международных структур, ну и до самого Крыма? Очень мало средств массовой информации доходит до Крыма. Вот, как многие даже рассказывали, крымские татары, это очень плохо. Тот же самый радио Кремля можно поймать в очень маленьких количествах, кто знаков все. Но немного и другое. И вот как вообще Украина работает с международными структурами насчет этого, на ваш взгляд? Вот, вам удачи, а ради Украины всегда спасибо.
Спасибо огромное. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, чтобы мы перешли как раз к этой следующей части, когда мы будем говорить об усилиях Украины по отстаиванию своих интересов по Крыму.
Да, конечно, спасибо за вопрос, очень хороший.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Гость нашего эфира сегодня Владимир Жбанков, эксперт Дома свободной России в Киеве и российский юрист-международник сегодня у нас в гостях. И вот я предлагаю поговорить сейчас как раз по искам Украины против России за Крым. Вот давайте начнем как раз с вопроса нашего слушателя. Считаете ли вы усилия Украины достаточными и достаточно ли Украина артикулирует это вот на внешний мир и в том числе на Крым, что она хочет добиться от России?
Да, большое спасибо слушателю. Ну, я буду говорить, собственно, о юридическом аспекте, вот, потому что по пиару я не специалист, могу какую-нибудь глупость сказать. А по юридическим аспектам. Значит, в первую очередь, взаимодействие с международными институциями. Значит, первый хороший пример удачного взаимодействия, это обращение, связанное с конвенцией о ликвидации всех форм расовой и прочей там дискриминации. Тут в чем трудность? Трудность в том, что не так уж много есть международных институций, где Россию можно привлечь к международной ответственности. Есть, например, Международный уголовный суд в Гааге и Международный суд в той же Гааге, и они еще что забавно, они находятся через дорогу.
Но они разные.
Это разные, это два разных суда, но находятся они в 100 метрах друг от дружки. Вот. А, соответственно, обратиться ни Украина, ни Россия не ратифицировала статут Международного уголовного суда. Поэтому просто так взять туда и пойти не получится. Поэтому приходится искать сложные пути. Вот я как раз вспоминал конвенцию о расовой дискриминации. Собственно, до этого Россия нападала на Грузию. Вот. И Грузия тоже пыталась привлечь Россию к ответственности, и, если не изменяет память, в 2008 году вот, она обратилась в суд, но изготовили очень быстро, вот, то есть там буквально там, за несколько, даже, по-моему, за неделю, вот, и подготовили недостаточно хорошо, его просто не приняли к рассмотрению. В отличие от Грузии, Украина учла этот опыт, готовили иск больше года, вот, и, соответственно, иск был принят, причем там много всяких интересных было положений, касающихся критерий приемлемости дела. Вот. И это вот как учли опыт. Дальше пример там посвежее, например. То есть, на самом деле, очень много разнообразных судебных разбирательств идет. Я только вот некоторые, которые, на мой взгляд, кажутся удачными. Значит, другой удачный, вот как бы недавно же был инцидент в Керчи, если помните, вот в Керченском проливе, где пленные появились и так далее. А на самом деле Украина относительно как раз статуса Керченского пролива и территориальных вод судится с Россией аж с 2016 года, с сентября 2016 в Постоянной палате Третейского суда, который, кстати, находится в здании Международного уголовного суда, который мы только что поминали. Все очень рядышком. Значит, по конвенции по морскому праву, потому что, собственно, вот этот, мало того, что захват Крыма, так еще строительство моста, плюс усилия России, попытка сделать Азовское море внутренним, вот, оно, ну, никак не сочетается с конвенцией по международному морскому праву. Вот, и тут, опять же, морское право вообще штука очень сложная, вообще специалистов на белом свете по нему очень мало. А уж не более на постсоветском пространстве, потому что, ну, так сложилось в последние, там, с 17-го года, как-то не очень внимательно относились и с небольшим уважением ко всяким подобным традициям и так далее. А это вот связано с международной торговлей. То есть для того, чтобы были специалисты по морскому праву, нужна развитая международная торговля. Вот, тем не менее, на удивление, я был удивлен и, честно говоря, даже восхищен. Значит, Постоянная палата мало того, что приняла это к рассмотрению, так еще разделила дело на два отдельных дела. То есть теперь это два отдельных суда, одно касающееся территориальных вод, их статуса и так далее, другой касающийся пролива. Вот. И, соответственно, начав эту работу в 2016 году, сейчас, когда уже нужно работать относительно как раз военного конфликта, захвата пленных и прочего, соответственно, уже есть подготовленная почва. Поэтому и таких примеров можно приводить довольно много. Что мне нравится, с одной стороны, что тут работают люди без истерик, нервов, очень постепенно и с таким уверенностью правого катка, с одной стороны. С другой стороны, об этих усилиях мало кто знает, опять же. Вот, они преподносятся только в рамках какой-то срочной новости, что-то там решили без контекста.
Что это последовательная работа.
Да, что это какой-то последовательный, то есть это цепь событий, которая взаимосвязана, и все вот эти дела. И что важно еще с этими делами, потому что решения будут накапливаться, а некоторые суды уже выиграны, другие, скорее всего, будут выиграны. Другое дело, что реализация. Ну, будут присуждены компенсации, будут выданы какие-нибудь указания, освободить, компенсировать и так далее, и так далее. Принудить в нынешних обстоятельствах Российскую Федерацию к исполнению решений весьма затруднительно. То есть, ну, опять же, дальше будут международные санкции, то все. Но это довольно долгий процесс.
Давайте мы тут сделаем небольшой перерыв. Я просто предлагаю послушать. Мы перед эфиром поговорили с Сергеем Петуховым из Министерства юстиции Украины, и мы спросили его вот конкретно по делам, которыми занимается Министерство юстиции, что это за дела. Давайте послушаем, и потом еще один его комментарий.
У нас наразі є основний великий міждержавний позов «Україна проти Росії», один, який стосується Криму, який описує всі порушення прав людини, які відбулися під час анексії Криму. У нас є окрема справа в ЄСПЛ, яка стосується наших політв'язнів, частина з яких є з Криму, які незаконно затримані Росією і переслідуються в судах, чи вже знаходяться в колоніях по всій території Російської Федерації. У нас поданий окремий позов, який стосується інциденту в Азовському морі, затримання наших моряків і військових, і відповідно за яким суд вже дав доручення Російській Федерації проінформувати про стан здоров'я наших громадян. Крім того, справа, про яку всі знають, це справа в суді Амстердама, яка вже в апеляції знаходиться стосовно так званого скіфського золота або колекції артефактів, які були вивезені з кримських музеїв для виставки, які тепер мають бути повернені Україні. Так само у нас є позов в Міжнародному суді ООН, який базується на двох конвенціях, і одна з них, конвенція про заборону расової дискримінації, якраз стосується Криму і незаконних практик Росії щодо обмеження прав корінного народу Криму, кримських татар, і по факту заборони української мови на Кримському півострові. Крім того, є багато індивідуальних справ наших громадян, які подані проти Російської Федерації, які стосуються Криму, таких справ більше тисячі, вони чекають на розгляд міждержавного позову для того, щоб бути розглянуті в ЄСПЛ. І так само у нас є багато справ, які подають юридичні особи, чи то державні компанії, чи приватні, стосовно експропріації незаконної їхньої власності в Криму.
Ну и относительно перспектив вот решений, даже если решения выносятся в пользу Украины, Россия их не признает, в Министерстве юстиции Украины все-таки настроено довольно оптимистично.
Дійсно, Росія не виконує рішення міжнародних судів, чи проміжні, чи остаточні, аргументуючи це політизацією процесу, але важливий вплив, який має Україна, це реакція міжнародної спільноти і тиск наших партнерів, які визнають примат норм міжнародного права і необхідність дотримання статуту ООН, який проголосив територіальну цілісність країн і суверенітет їх над їхньою територією. Тому у випадку подальшого невиконання Російською Федерацією рішень міжнародних судів, ми будемо далі звертатися до наших партнерів за засудженням таких дій і запровадження нових додаткових обмежувальних дій і санкцій проти Російської Федерації. А що стосується рішень національних судів чи арбітражів, які стосуються приватно-правових спорів, то вони можуть бути виконані щодо майна, яке належить Російській Федерації чи державним російським компаніям в третіх країнах, незалежності від того, чи визнає Росія, чи не визнає ці рішення.
Это был комментарий Сергея Петухова из Министерства юстиции Украины. А у нас в студии сегодня гость Владимир Жванков, эксперт Дома свободной России в Киеве и российский юрист-международник. Владимир, вот я просто вижу, у нас даже в комментариях под YouTube-трансляцией пишут, Россию никогда и никто не будет судить за Крым, потому что тогда в одно дело надо объединять и Косово, оторванное от Сербии. Сомневаюсь, что на Западе будут судить сами себя. Вот как добиться ответственности России, ну, и учитывая этот комментарий, и учитывая то, что сказали в Министерстве юстиции, когда Украина выигрывает суды, а Россия говорит, мы юрисдикцию не признаем.
Да, ну, надо поблагодарить заместителя министра юстиции, очень такой содержательно он все рассказал, и при этом хочу отметить, что он отметил далеко не все процессы, которые идут, а только самые яркие, вот, особенно вот там вот заслуга относительно вот Международного суда ООН, потому что команда юристов действительно прошла через просто игольное ушко, потому что это просто юридический фокус, который просто выше пилотаж. Значит, касательно, собственно, результатов. Действительно, процессов много, вот, из них перспектив выигрыша тоже очень-очень много. Ну, вот касательно ЕСПЧ, вот, который 1 января иск подавали, там практически вопросов. Ну, на самом деле, в Европейском суде по правам человека, если дело принято к разбирательству, вот, то за все время существования, соответственно, России в рамках ЕСПЧ, она выиграла 2 дела из тысяч. Поэтому, если приняли к разбирательству, то, скорее всего, дело будет выигрышным. Значит, касательно реализации, вот, исполнительного производства. Сейчас с этим, конечно же, все очень сложно. Вот, в России Конституционный суд принял очень интересное решение о том, что Россия может не исполнять решения судов, если те противоречат Конституции. Это очень экстравагантно, потому что прямо там в той же Конституции написано, что международное право имеет примат над внутренним правом. Вот. Ну, в общем, Конституционный суд занимается творчеством, вот, это любопытно, но, с другой стороны, отменять примат международного права в рамках, так сказать, своей юрисдикции, это примерно так же, как если бы я у себя на кухне попытался отменить Уголовный кодекс Украины. Ну, я, конечно, могу об этом заявить, но он от этого действовать не перестанет.
Ну, это, по-моему, абсолютно такое политическое решение, продолжение вот этой политической линии.
Ну, это дает возможность, так сказать, для некоторой аргументации неисполнения решений здесь сейчас. Но решения эти копятся. Вот, как совершенно разумно нам сказал Министерство юстиции, многие материальные, соответственно, санкции можно обращать на имущество Российской Федерации. И вот второй пункт, он сказал, что имущество государственных компаний, вот тут будет сложнее, потому что государственные компании часто действуют не непосредственно как государственные компании, а действуют через специальные юридические лица, которые они создают в третьих странах, и доказать непосредственную вертикальную интегрированность этих юридических лиц непосредственно государственной компании, это целый тоже отдельный юридический, вообще это
не просто.
Для юриста-корпоративиста это, конечно, золотое дно, гоняться за российскими деньгами, вот это вполне возможно. Но это сложно, то есть это, ну, надо, чтобы за это взялись большие профессионалы-специалисты, вот, и, ну, если помните, лет, наверное, 10 уже назад было дело Нога, такой швейцарской компании, которая выиграла у России, вот, и она даже парусник, этот самый Крузенштерн такой вот арестовывала, вот, с требованием вернуть ей необходимые деньги, вот, также там всякие выставки иногда арестовываются, там картины, когда вывозятся, еще что-то. Это, в общем, тоже метод давления, но, опять же, то есть полную сумму компенсации, которая, конечно же, огромна, а получить таким образом нельзя. Но, с другой стороны, важно, что копится доказательная база, то есть факты преюдиции. Если в суде что-то уже доказано, это не надо доказывать во второй раз, то есть уже доказано. И вот то, что вот эта преюдиция копится и растет, рано или поздно ситуация изменится.
Давайте возьмем звонок слушателя. Здравствуйте, кто вы, откуда ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, Луганщина. Вы знаете, вот я думаю, Россию никто не будет слушать. Послужит ли оправданием то, что за последние 5 лет войны украинское правительство на тех или иных уровнях заключает с российской стороной разные торговые договоренности? Это началось еще в 2014 году, когда был подписан договор о поставках электроэнергии в Крымский федеральный округ. И если бы случайно там порывом ветра не
Вы имеете в виду, это на пользу или не на пользу Украины? Давайте на этом остановимся, потому что у нас просто заканчивается эфир. У нас буквально минутка до конца. Вот как вы считаете, то, что Украина и Россия продолжают определенное сотрудничество даже в условиях и аннексии, и военных действий на Донбассе, вот это можно как-то использовать против Украины?
Нет, в этом ничего страшного нет. Свободных договоров никто не отменял. А в плане реализации все изменится с изменением, соответственно, когда изменится режим в России. Он рано или поздно изменится. Это будет довольно скоро, новому режиму надо будет договариваться, приюдиться, это самое будет накоплено, и тогда вот все сейчас наработанные факты и все ныне наработанные решения, они сработают тогда.
У меня остался самый-самый важный и последний вопрос. Вот перспектива трибунала по действиям России, вот по решению Международного уголовного
суда. Конечно, хотелось бы, но, боюсь, участники не доживут.
Вот на такой ноте мы закончим сегодняшний наш эфир. У нас в гостях был Владимир Жбанков, эксперт Дома Свободной России в Киеве, российский юрист-международник. Мы обсуждали вот желание России добиться от Украины компенсации за якобы экономическую разруху в Крыму, но и обсуждали все-таки по сути дела по искам Украины против России за Крым, перспективы их. И вот, как говорит Владимир Жбанков, он считает, что все-таки есть возможности и добиться как-то выплаты компенсации, но все это, наверное, очень длительный процесс. С вами была Елена Римовская. Спасибо, что вы с нами звонили, писали нам. Хорошего вам дня. До свидания.